Второе – это то, что я хочу тебе рассказать историю твоего дедушки. Он, как и твой отец, пострадал за веру, за то, что всегда стремился быть правдивым, честным перед людьми и Богом. Он был глубоко верующим человеком, моим дорогим отцом. Я хочу, чтобы ты знала его стойкость и преданность нашему Спасителю Иисусу Христу. Это произошло в то время, когда я была чуть старше, чем ты сегодня. Мы тогда жили в другой местности, недалеко от города. Семья наша состояла из 8 человек, и моим родителям приходилось много трудиться, чтобы всех накормить. Наш отец, твой дедушка, как я уже сказала, пострадал за веру в Бога. Я хорошо помню, как его арестовали и увезли, как он плакал, прощаясь с нами. Моя мать тогда еще не верила, что он не вернется, но все же сильно переживала. «И он больше не вернулся?» – спросила Маргарита со страхом. «Нет, он больше не вернулся. Но однажды я его видела. По крайней мере, я так думаю. И это было самое страшное событие в моей жизни. То, что я видела, долго оставалось тайной. Даже моя любимая мать не имела представления о том событии». Маргарита внимательно слушала и не задавала вопросов. Ей казалось, что, слушая свою мать, она видит перед собой не дедушку, о котором шла речь, а родного отца. Мать продолжала. Не помню, сколько прошло времени, но однажды, возможно, через неделю или две после того, как увезли отца, наша мать решилась отправиться в город, чтобы навестить его. Чтобы не следовать одной, она взяла с собой меня и моего старшего брата. В то время ему уже исполнилось 19 лет. Он не хуже матери знал город. Пока отыскали городскую тюрьму, которая находилась на крутом берегу большой реки, уже наступил вечер. Мы подошли к воротам тюрьмы, но с нами даже не стали разговаривать. Один из охранников только сказал, чтобы пришли завтра в послеобеденное время. Поскольку была зима, мы не смогли провести ночь под открытым небом и попросились в один дом для ночлега. Утром следующего дня мой брат решил прогуляться по берегу реки и пригласил меня. Погода стояла скверная, правда без ветра, но было очень морозно. По глубокому снегу мы пробрались прямиком к высокому крутому берегу и остановились под кроной большого заснеженного дерева. С того места были видны тюремные башни и многие высокие дома города. Над рекой стоял утренний туман, какой бывает в безветренные морозные дни. Я повернула голову в сторону реки и заметила в тумане какую-то темную движущуюся массу, похожую на толпу людей. «Смотри, Абрам, что это там на реке?» – спросила я брата и указала рукой в сторону, где все заметнее вырисовывалась эта странная картина. Брат посмотрел в указанное мною направление и стал недвижим, как памятник. Толпа людей медленно приближалась и шла со стороны тюрьмы. Мой брат уже догадался, кто они такие, но, вероятно, еще не верил своим глазам. Вдруг он резко схватил меня за руку и потянул к себе, поближе к стволу дерева. Когда я снова посмотрела на ровную ледяную плоскость реки, то в ужасе воскликнула. «Абрам, это почти раздетые люди? Смотри, они идут по снегу босиком». «Молчи», — строго произнес брат, и прижал меня к себе. Я сквозь одежду услышала стук его сердца. Так он волновался. Толпа все приближалась, а мы стояли недвижимо, чтобы нас не заметили. Потом уже я догадалась, что это были заключенные, и подумала, что среди них мог оказаться и наш отец. Мне стало очень страшно. Эта группа несчастных людей состояла примерно из 40 или 50 человек. В центре шли почти голые, сгорбившиеся и хромающие мужчины, а по краям охрана, солдаты с ружьями. Когда они оказались против нас, я не могла сдержаться и заплакала от страха и жалости к ним. Я ясно и отчетливо видела, что многие шли совершенно без обуви. Они шаг за шагом ступали по снегу и льду босыми ногами. Некоторые были в одной рваной нательной рубашке, без шапок. Они шли, высоко подняв головы, и смотрели ввысь, не обращая внимания на крики вооруженных охранников. Возможно, они молились, прося у Бога прощения грехов как своих, так и тех, которые не признавали Господа Бога. О чем думали несчастные люди, останется тайной для всех нас. Но мне известна, моя милая дочь, что твой дедушка следовал к месту казни не только со своими обреченными знакомыми, но и со своим Спасителем Иисусом Христом. Маргарита посмотрела матери в глаза и спросила: «Мама, неужели и нашего отца поведут на казнь так же, как дедушку?» «Этого я не знаю, дочка. И, возможно, даже лучше, если мы не будем знать. Я многие годы мучилась с тяжелыми мыслями после того страшного события». «А куда их тогда вели?» — спросила опять Маргарита, желая услышать рассказ до конца. «Их вели на расстрел», — ответила мать. «В то время я еще не знала, кто они, эти идущие по реке арестанты. Но картина была ужасная. Это надо видеть, и только тогда можно сочувствовать этим невинным, идущим на смерть людям. Их руки были связаны за спиной. Они не могли поддерживать друг друга, своих друзей или родственников, которые спотыкались от слабости и побоев, полученных во время допросов. Возможно, окоченевшие руки и ноги не чувствовали мороза, потому что люди шли к своей могиле. Но они не страшились смерти. Они были на пути к вечному своему дому. Ты знаешь, моя милая дочь, мы с братом стояли и плакали, как маленькие дети. Когда эти арестанты поравнялись с нами, мне показалось, что я узнала своего отца. Он тоже шел босым и без шапки. Я его узнала по одежде. На нем была такая клетчатая рубашка, в которой он обычно ходил дома. Только теперь она была расстегнута. Верхней одежды на нем не было, как и у многих других. «Да, это он», — подумала я и громко воскликнула. «Папа!» На мой крик моментально отреагировали солдаты и офицеры. Они обернулись и направили свое оружие в нашу сторону. Но, наверное, не заметили нас, поскольку мы плотно прижались к стволу дерева. Арестанты тоже услышали мой крик, и трое или четверо повернули голову в сторону берега. К счастью, нас с братом тогда не заметили, иначе бы и нас арестовали. Мы стояли и смотрели им вслед, пока вся колонна не исчезла за поворотом реки. Я дрожала от страха и холода. До сих пор не могу освободиться от той страшной картины. Как только вспомню что-нибудь из своего детства, так всегда всплывает в памяти эта колонна заключенных. Когда мы наконец пришли в себя, брат повернулся ко мне и, пристально посмотрев мне в лицо, сказал: «Мария, пожалуйста, запомни и исполни все, о чем я тебя сейчас попрошу. Ты все видела и наверняка не забудешь этого страшного для нас дня. Но я очень тебя прошу, не говори об этом нашей маме. Поверь мне, для нее так будет лучше. Пусть увиденное нами останется нашей с тобой тайной». Он умолк, продолжая смотреть мне в глаза, будто ожидал положительного ответа. Я спросила: «Абрам, ты узнал нашего папу?» Он почему-то не ответил, только отвернулся от меня и, прикрыв лицо руками, горько заплакал, как ребенок. «Абрам, милый, не плачь, пожалуйста. Обещаю тебе, что ничего не скажу матери», — ответила я тогда брату. И мы, обнявшись, плакали, как сироты, потерявшие родителей. Но у нас была мать, и мы пошли к ней. После обеда того же дня, как нам посоветовал охранник, мы с матерью отправились к тюрьме. Я чувствовала себя очень плохо. Наконец появился дежурный и объявил, что нашего отца с группой заключенных перевели в другой город. Мы с братом стояли рядом и все слышали. Нам было ясно, куда перевели нашего отца. Сомнений больше не было. Тот полураздетый мужчина в клетчатой рубашке был наш любимый добрый папа. В какой город перевели заключенных, нам не сказали. Лишь мы с Абрамом знали правду, но это касалось только нас.